Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Один ирландец как-то пришел в лондонский ломбард. Знаете, что такое ломбард, да? Это где можно заложить какую-то вещь и взять за это какие-то деньги. Так вот, он пришел в лондонский ломбард, заложил дорогой фотоаппарат, перешел через дорогу и в соседнем магазине купил обручальное кольцо. На следующий день он вернулся со своей невестой, заложил обручальное кольцо, выкупил фотоаппарат и сфотографировал невесту в свадебном платье. Через 2 часа молодожены вернулись, заложили фотоаппарат и свадебное платье и купили билеты в свадебное путешествие. Так они решили проблему нехватки денег. Так что, если у вас есть один хороший фотоаппарат, можно сказать, что вы уже готовы справиться с финансовыми затратами бракосочетания. Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня в качестве своего финансового советника. Однако при создании семьи возникает немало вопросов, в решении которых не помогут ни фотоаппарат, ни обручальное кольцо, ни даже свадебное платье. Например, когда вы решаете, за кого выйти замуж или на ком жениться, все эти предметы не помогут, даже если они у вас заранее подготовлены. Точно так же и в построении правильных семейных отношений не помогут все эти предметы. Эти вопросы гораздо более серьезные, гораздо более важные. И в решении этих вопросов, и можно сказать в целом, в созидании семьи поможет только Божья благодать и знание библейской истины о браке. Именно об этом мы сегодня с вами и будем говорить. Мы дошли с вами в изучении книги «Бытия» до 2 главы. Пожалуйста, достаньте Библию, откройте 2 главу книги «Бытия». В этой главе более подробно рассказывается о сотворении человека, которое произошло в 6-й день существования Вселенной. К 6-му дню Господь подготовил уже все условия для существования человека, о чем мы с вами уже говорили в предыдущих проповедях. И в этот 6-й день Он сотворил человека. И вот во 2 главе более подробно рассказывается о том, как это произошло. До сих пор мы прочитали, как Господь создал Адама. И сейчас мы будем читать в последних стихах этой главы о том, как Господь создал напарника для Адама. Такого напарника, который подходил бы для него, как он создал Еву и таким образом сотворил первую семью. Давайте прочитаем из 2 главы книги «Бытие» стихи с 18 по 24. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». На этом мы остановимся. В результате сотворения Евы, жены Адама, как мы сказали, образовалась первая семья. Таким образом, книга «Бытие» закладывает основания не только для учения о Боге, как о Творце Вселенной. Книга «Бытие» закладывает основания не только для учения о человеке, как об образе Божьем, но книга «Бытие» также закладывает фундамент для учения о семье. Заметьте, что первые главы «Бытия» – это самое важное, это самое главное, что нужно было сказать. Это первое, с чего Господь решил начать свое откровение человечеству. И эти главы действительно лежат в основе всей Библии. Все оставшиеся главы ссылаются на первые главы Бытия. Все оставшиеся книги Писания и даже Новый Завет ссылаются на первые главы Бытия. И вот в этих первых фундаментальных главах мы находим рассказ о том, как появилась первая семья и каким был Божий замысел для семьи. Из этого мы можем заключить, что это очень важный вопрос. Господь печется о семье. Богу не безразлично, какова будет ваша семья, по каким принципам и законам она будет строиться и как она будет жить. Так что эта тема о семье, она очень важная. Она очень важная для тех, кто еще только готовится к вступлению в брак. Вы будете знать, изучая книгу «Бытие», каков Божий замысел, какой замысел Творца для вашей семьи. Эта тема также важна для тех, кто уже состоит в браке. Вы сможете отсюда почерпнуть немало важных уроков, которые смогут укрепить ваш брак и поправить, если что-то в нем идет не совсем правильно. И эта тема важна даже для тех, кто либо не планирует вступать в брак, либо кто уже достиг пожилых лет, так сказать. Это все равно тема для вас тоже важна. Не думайте, что вам теперь можно думать о чем-то другом и совсем не обращать внимания на эту проповедь. Эта тема будет важна для вас, потому что вы сможете дать какой-то добрый совет другим людям. Вы сможете молиться о них. И если к вам кто-то из молодежи обратится за советом, вы сможете дать ему библейские истины, библейские рекомендации. Вот из этого прочитанного текста мы с вами увидим 6 важных истин о браке. 6 истин о браке, которые раскрывает нам конец второй главы Бытия. И первая истина о браке заключается в том, что брак – это преимущество. Брак – это преимущество. Взгляните на 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Вспомните первую главу Бытия. Вспомните, как там рассказывается о первых днях творения. И каждый день практически повторяется одна и та же фраза. Какая фраза? В конце каждого дня. Увидел Бог, что это было что? Хорошо. В предыдущие дни творения все было хорошо. И Бог каждый раз, на каждом этапе, на каждом шаге, Господь давал божественную печать одобрения тому, что делали Его руки. Он говорил, это хорошо. Но вот наступает 6-й день, и в какой-то момент 6-го дня творения впервые звучат слова «нехорошо». «Нехорошо быть человеку одному». И вот это «нехорошо» Господь потом исправляет, так, чтобы снова было хорошо. Это «нехорошо» было исправлено путем того, что Господь сотворил для Адама жену. И после этого снова стало все хорошо. И в конце 6-го дня творения Господь уже ставит окончательную, заключительную, 7-ю печать одобрения и говорит, все было хорошо, весьма хорошо. Таким образом, состояние одиночества по изначальному Божьему замыслу, оно хуже, чем состояние брака. Когда Адам был один, Господь сказал, это нехорошо. А когда сотворил Еву, Он сказал, весьма хорошо. Таким образом, брак – это преимущество. Состояние одиночества уступает состоянию брака. Конечно, здесь бывают исключения. Исключением из этого могут быть особые случаи, когда Бог дает некоторым людям дар, дар безбрачия, чтобы эти люди все силы своей жизни могли сосредоточить на служении Господу. Например, Христос говорил в Евангелии от Матфея, 19 главе, 12 стихе, о некоторых людях, которые посвятили всю свою жизнь служению, Он говорил, есть скопцы, то есть люди неженатые, которые никогда не были женаты, которые сделали себя таковыми для Царствия Небесного. То есть ради того, чтобы максимально служить Господу, ради того, чтобы все свои силы посвятить созиданию Царства Небесного, проповеди Царства Небесного, укреплению Церкви, эти люди даже отказались вступать в брак осознанно. И вот Христос их превозносит и говорит, что есть такие люди. Также апостол Павел говорил о себе в первом послании к Коринфянам,
7 главе, 7 стихе он говорит: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я». И на тот момент, когда апостол Павел писал эти слова, у него не было жены. И он говорит: «Я желаю, чтобы все были, как я», то есть были не женаты. Почему? Потому что у вас будет меньше скорбей в служении, вы можете все свои силы посвятить на служение Господу. Однако он тут же оговаривается: «Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». То есть, когда он говорит о том, что желает, чтобы некоторые люди не вступали в брак и все свои силы посвятили служению, он тут же говорит о дарованиях. Каждый имеет свое дарование от Господа. И тем самым вот эту вот способность не вступать в брак и посвятить всю свою жизнь служению он называет дарованием. Это особое дарование от Бога. И это дарование у всех разное. Если у вас нет этого дарования, то не следует о себе слишком много мнить. Тогда лучше вступать в брак. Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. В этой же главе чуть ниже апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 7 глава, 32-34 стихи. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу». Вот оно преимущество. Если неженатый человек, то ему не нужно заботиться о жене. Он может думать только об одном, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. И заметьте, что апостол Павел не говорит: «Итак, женатые, теперь перестаньте заботиться о своей жене и перестаньте ей угождать». Нет, он говорит это как факт. Женатый должен заботиться об этом. Но в этом есть некая слабина, да? Потому что тот, который не женат, он может все свои силы посвятить заботе о Господнем. Также в 34 стихе он пишет: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Итак, он пишет о том, что есть определенное преимущество в том, чтобы быть не замужем или не женатым, потому что тогда вы можете все свои силы и всю свою жизнь посвятить на служение, и вы сможете выполнять некоторые такие виды служения, которые недоступны для женатых людей. Ну, например, вы можете ездить по всему миру, не оставляя своей семьи. Вы можете быть миссионером в таких странах, где угрожает смертельная опасность миссионерам и проповедникам. Если у человека есть семья, то он обязан позаботиться о своей семье. У него уже двери в такую страну будут практически закрыты, иначе он станет предателем своей семьи. Он бросит их. Нет, он не должен этого делать. Женатый заботится о том, как угодить жене. Он взял на себя эти обязательства, он вступил в этот завет. Он должен заботиться о семье, о жене. Он не имеет права так рисковать своей жизнью. Таким образом, действительно, есть определенные преимущества у неженатого человека. Для него открываются такие двери служения, которые для многих других людей закрыты. И в этом будет особая награда от Господа. Это несомненно. В нашей церкви тоже были некоторые сестры, которые поехали миссионерками в Африку, и они тоже смогли это сделать только потому, что они не замужем. Если бы они были замужем, они не смогли бы так легко принять это решение. Они были бы связаны волей мужа, необходимостью заботы о детях и так далее. Но в этом особое призвание, и это получит особую награду от Господа. Итак, некоторые люди имеют дар безбрачия. Возможно, вы сейчас сидите и думаете: а как узнать, имею ли я такой дар? Как распознать в себе эту особую Божью благодать? Я думаю, что человек, имеющий такое дарование от Бога, будет очень ясно это понимать, подобно апостолу Павлу. Ведь посмотрите на апостола Павла, с какой убежденностью он пишет о своем вот этом вот преимущественном положении. Он говорит, что он абсолютно уверен, что вот это для него лучше. Он может заботиться исключительно о том, как угодить Господу. Так вот, человек, который имеет такое дарование, такой дар безбрачия, он будет иметь убежденность в этом вопросе. Он будет ясно сознавать: мне нужно оставаться одному, чтобы лучше послужить Господу. И он будет чувствовать, что брак для него – это явное препятствие в служении Господу. Итак, некоторые люди имеют особое дарование, способность и желание быть и оставаться одному, чтобы лучше послужить Господу. Но во всех остальных случаях брак – это лучше, чем холостяцкая жизнь. Если вы не имеете такой убежденности от Господа и такого призвания к особому служению, тогда лучше вступать в брак. Брак имеет преимущество перед незамужним или неженатым состоянием, перед холостяцкой жизнью, потому что сказано, нехорошо быть человеку одному. Тот же самый Павел, который избрал для себя путь безбрачия по особому божественному призванию, он говорил в 1 Коринфянам 7 главе 2 стихе, «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». То есть он призывал людей, тех, которые не имеют особого дара безбрачия, он призывал их вступать в брак. Он говорил, делайте это, каждый имей свою жену, каждый имей своего мужа, потому что действительно нехорошо быть человеку одному. Брак – это лучше, чем безбрачие, брак – это преимущество. Вы можете спросить, в чем же в браке такое преимущество? Почему двоим лучше, чем одному? На этот вопрос отвечает Ветхий Завет. На этот вопрос отвечает книга Екклесиаста, 4 глава. Вы думали, что закончились проповеди по Екклесиасту, начались по Бытию? Нет, от Екклесиаста нам все равно никуда не уйти. Екклесиаста, 4 глава, давайте прочитаем стихи с 9 по 12. И они как раз объясняют, почему двоим лучше, чем одному. Соломон пишет. Екклесиаста, 4 глава, с 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда он упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Я недавно на собственном опыте обнаружил, как это работает, что если станет преодолевать кто-либо одного, мы сейчас боремся с жилищно-коммунальным хозяйством, у нас вышел из отопительный прибор, вот котел отопительный из строя, и мы пытаемся заставить вот это вот ЖКХ, пытаемся заставить устранить вот эту вот проблему. Но никак это у меня не получалось сделать до тех пор, пока в дело не вмешалась жена. Вот я понял, что если станет преодолевать кто-либо одного меня, то двое устоят против него. Вот. И мы уже значительно продвинулись на этом пути, хотя победа еще пока не одержана до конца. Вот. Можете молиться об этом. Действительно, двоим лучше, нежели одному, потому что они могут друг друга поддерживать. И эта поддержка, она может быть в разных сферах. Это может быть и поддержка душевная, это может быть поддержка в искушениях. И если упадет один, другой поднимет товарища своего. Действительно, есть преимущество быть вдвоем. Мартин Лютер говорил, нет союза прекраснее, общности ближе и родства душ восхитительнее, чем счастливый брак. Действительно, в этом особое Божье благословение, брак – это преимущество. Так что, дорогие друзья, дорогой брат, дорогая сестра, если Господь дает вам возможность вступить в брак с верующим, то воспользуйтесь этой возможностью. Нехорошо быть человеку одному. И вступив в брак, если вы уже состоите в браке, поддерживайте друг друга. Поддерживайте друг друга прежде всего духовно, чтобы вы могли гореть для Господа. И если вы видите, как пламя одного затухает, то второй может раздуть это пламя. Поддерживайте друг друга также и эмоционально в преодолении жизненных трудностей. Пусть на вас исполнятся слова Екклесиаста, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, и если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Итак, первая истина о браке состоит в том, что по Божьему замыслу брак – это преимущество. Следующая истина о браке заключается в следующем. Роли супругов установлены Богом. Роли супругов установлены Богом. Взгляните на продолжение 18 стиха. Сразу же вслед за тем, когда, как Господь сказал, нехорошо быть человеку одному, Он говорит, сотворим ему, Адаму, человеку, кого? Помощника. То есть мужчина, Адам, изначально был сотворен первым, и он поставлен главой семьи. А женщина была создана, чтобы быть кем? Помощницей. Заметьте, что Господь Адама сотворил главой, Адаму дал заповедь, и тем самым он показал, что Адам поставлен главой семьи. И когда он собрался сотворить Еву, он сотворил ее именно с таким замыслом – помощницей. Еще один факт указывает на изначальное распределение ролей в семье. Дело в том, что вы можете встретить людей, которые будут говорить, ну вот первоначально не было такого вот разграничения, что муж – это глава, а жена – это помощница. Первоначально все были равны, и только потом, после грехопадения, появилось разделение ролей в семье. Возникла вот эта вот борьба, и тогда муж стал главой, жена – помощницей. Но нам нужно вернуться к времени до грехопадения, и нужно полностью стереть роли в семье. Вот такая точка зрения сейчас популярна, и она пропагандируется даже многими христианами. Однако заметьте, что еще до грехопадения, до третьей главы, во второй главе Бытия, Господь говорит, «Вот Адам – глава, и я сотворю ему помощницу». И в этой же главе еще один факт указывает на изначальное распределение ролей в семье. В 23 стихе Адам нарекает своей жене имя. Взгляните на 23 стих. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вы скажете, что это за имя такое, будет называться женою? Дело в том, что в оригинале здесь есть игра слов. Она будет называться Ища, потому что взята от Ищ. Мужчина – это Ищ, женщина – Ища. Она будет называться Ища, то есть как бы из мужа, из мужчины, потому что взята от Ищ. И вот Адам, когда он нарекал имя, когда он посмотрел на Еву, он дал ей имя. Вот как она теперь будет называться, он нарек ей имя. В древнем мире с наречением имени нередко было связано проявление главенства. Кто дает имя другому, тот проявляет над ним свою власть. К примеру, египетский фараон переименовал царя Елиакима, иудейского царя. Почему он это сделал? Для того, чтобы показать свою власть. Теперь эта власть под его, этот царь находится под его господством. Или царь Вавилонский переименовал царя Матфанию. Это тоже означало, что император показывал свою власть над вассальным царем. Первоначально Бог дал Адаму имя. Он назвал Адама Адамом, человеком. Однако заметьте, что Бог не дал имена животным. Он дал Адаму проявить главенство. Он привел животных к Адаму и сказал, «Теперь ты нареки им имена, чтобы продемонстрировать, что ты владыка». От моего имени, от моего лица над животным миром. И Адам дал имена животным, тем самым продемонстрировал свое главенство. И вот интересно, что Адам в том числе дал имя и Еве. И в этом тоже было показано его главенство, изначальное главенство мужчины над женщиной в семье. Итак, в Божьем замысле по порядку сотворения – по Божьей задумке Господь распределил роли в семье. Это не значит, что женщина принижена, униженное какое-то положение занимает, или что женщина в чем-то обделена Богом. Вовсе нет. Однако роли в семье разные. Господь дал разные функции, наделил разными функциями вот, эти вот этих двух людей, мужчину и женщину. Точно так же, как у нас тоже разные функции. Вы знаете, что у вас в мозге есть два полушария? Вот. И вы знаете, что они разные функции выполняют. Они могут специализироваться на разных немножечко функциях. Вот. И если у нас два полушария выполняют разные функции, это что значит, что одно из них плохое, другое хорошее? Или что одно из них униженное, другое возвышенное? Нет. Если вы на них посмотрите, мне часто это приходилось делать на уроках по анатомии, вот, то вы увидите, что они практически неотличимы, они идентичны. Нет, это просто разные функции. Точно так же, если вы посмотрите на Троицу. В Троице тоже есть разные функции. Есть свои функции у Отца, свои функции у Сына, свои функции у Духа Святого. Но это не значит, что кто-то из лиц Троицы, какой-то из лиц Троицы, униженное по отношению к другим. Точно так же и в семье. Господь дал разные функции, и мужчина и женщина наделены одинаковой честью, одинаково призваны ко спасению, одинаковая благодать им дана, Однако же Бог задумал для них разные функции в семье. О том, что главенство мужчины в семье установлено Божьим замыслом, говорит также апостол Павел. Он запрещает женщине учить мужчин в церкви. Почему? Потому что поучение в церкви является проявлением лидерства. Тот, кто учит других, он ведет за собой церковь. И если женщина учила бы мужчин с церковной кафедры, то это значило бы, что женщина ведет за собой мужчин, прокладывает духовную тропу. И это было бы проявлением духовного главенства. И поэтому апостол Павел запрещает это. Он говорит, учить жене не позволяю. И вот для подтверждения этого повеления, на что он ссылается? Он не ссылается на какие-то культурные особенности того времени. Он не говорит, ну, потому что в нашей стране так не принято. Нет. Для того, чтобы подтвердить вот это свое повеление, он ссылается на книгу «Бытие». Он указывает на порядок сотворения во второй главе «Бытия». Взгляните, что он говорит 1 Тимофею, 2 глава, 12-13 стихи. «Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем». А учение – это и есть проявление власти, поэтому он говорит «не учить, не властвовать». «Но быть в безмолвии, то есть в тишине учиться, быть, наоборот, под властью». Это не значит, что она вообще не должна разговаривать. Это значит, что она должна смириться под учение, под лидерство. «И почему?» – говорит апостол Павел. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». То есть, чтобы доказать свое повеление, он не ссылается на культурные нормы своего времени, которые переменчивы. Он ссылается на книгу «Бытие», которая неизменна, на порядок сотворения, с самого начала установленный Богом, что прежде создан Адам, а Ева была создана помощницей. Такова ее функция. И если мы только наделим женщину в церкви функцией лидера, то мы нарушим Божий замысел. Мы возложим на ее плечи задачу, для которой она не была предназначена. И значит, наш механизм будет буксовать, он не будет работать как положено, потому что женщина возьмет на себя то, что для нее не предназначалось. Итак, мужчина должен быть главой. Роли супругов установлены Богом, как мы сказали. Быть главой – это не значит, что мужчина может быть деспотом в своей семье. Это не значит, что он имеет право унижать свою жену, ни в коем случае. Это не значит, что он имеет право не советоваться со своей женой. Не в этом смысл главенства. Быть главой – это значит взять на себя ответственность за жену. Это значит быть заботливым лидером. И это значит быть мудрым наставником. Вот такая роль отведена Богом мужчине. Женщине же отведена роль помощницы. Давайте подумаем об этом. В чем Ева должна была быть помощницей для Адама? Подумайте об этом буквально несколько секунд, не обязательно отвечать вслух, просто сами поразмыслите, в чем Ева должна была быть помощницей для Адама. Она должна была помогать своему мужу в разных аспектах. Во-первых, она должна была помогать Адаму в исполнении Божьей заповеди плодиться и размножаться. Господь, сотворив человека, сказал им, благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И Адам никогда не смог бы исполнить эту заповедь в одиночку. Для того, чтобы исполнять эту Божью заповедь, ему нужна была помощница, соответственная ему. И вот для этой цели Господь создал Еву. В целом можно сказать, что задача жены – это помогать мужу в исполнении любых Божьих заповедей. Не только вот в узком смысле исключительно заповеди плодиться и размножаться, но и вообще в исполнении Божьих заповедей. Бог дал заповедь, Адам с ней сам не справился бы, Бог сотворил ему помощницу, которая помогала ему исполнять эту заповедь. И вот точно так же это работает и в настоящее время в семье. Господь создал семью, и сам мужчина не сможет вполне справиться с исполнением многих Божьих заповедей. Не только, как я уже сказал, заповеди плодиться и размножаться, но и во многих других заповедях он нуждается в поддержке. И задача жены быть помощницей, помогать своему мужу в исполнении Божьих заповедей. Ева также должна была помогать Адаму в служении Богу. Она должна была помогать ему в служении Господу. Дело в том, что как только Бог сотворил Адама, Он сразу наделил его служением. Помните, мы об этом говорили в предыдущей проповеди? Это было одно из благословений при сотворении человека. Бог дал Адаму работу, Он дал ему служение. А какое служение Бог возложил на Адама? Адам должен был что делать? Возделывать сад, совершенно верно. 2 глава, 15 стих. И он должен был также управлять земным миром. Это 1 глава, 28 стих. Он должен был владычествовать над всей землей. И, в частности, он должен был возделывать Эдемский сад. То есть у него было свое служение, свое призвание от Бога. И вот после этого, когда Господь дал Адаму эту заповедь, это служение, возделывать сад, Он привел всех животных к Адаму и повелел, чтобы Адам дал им имена. Нарекая имена животным, Адам выполнял свое служение. Задумайтесь над этим, да, мы уже об этом немножечко говорили, но еще раз просто, лишний раз вот это отметьте для себя. Бог дал Адаму служение владычествовать над миром, привел к нему животных, и когда Адам нарекает имена этим животным, он непосредственно выполняет свое служение. Он владычествует над миром, делает то, к чему призвал его Господь. Таким образом, вся жизнь Адама с самых первых часов и даже, наверное, минут его сотворения была уже наполнена служением Богу. И сразу после того, как Адам выполнил вот это вот служение, Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника». Иными словами, Ева должна была помогать Адаму в выполнении его служения перед Богом, то есть помогать в управлении животным миром и возделывании сада. Таким образом, служение Богу – это не что-то дополнительное к браку. Не следует думать так, что вот здесь вот есть брак, моя семья, а вот здесь вот есть служение, и они между собой конкурируют. Я чуть-чуть времени больше отдаю семье, это значит, я убираю от служения. Или больше времени отдаю служению, убираю от семьи. На самом деле, это не две совершенно разные вещи. Эти вещи между собой очень сильно пересекаются. Потому что одна из целей христианского брака и по Божьему замыслу еще от сотворения мира, одна из целей семьи вообще, это то, что семья должна вместе служить Богу. И жена должна быть помощницей мужу в служении. Таким образом, ваша семья существует для служения Богу. Если вы готовитесь вступать в брак, в скором времени, возможно, не думайте, что «ну вот сейчас, пока я еще молодой, не женатый, я буду много служить Богу, буду в церкви много времени проводить, помогать другим, выполнять какие-то другие виды служения, а вот когда я женюсь, тогда все, мое время ушло, вот пусть другие теперь потрудятся, я уже свое отработал». Нет. Так не бывает. Вся наша жизнь – это жизнь служения Богу, и семья в том числе призвана служить Богу. И жена призвана быть помощницей мужу в его служении. Следовательно, ваша семья не будет исполнять свои цели, если она не будет Богу служить. Итак, задача жены – помогать мужу в служении Господу. Ну и в-третьих, в более поздние времена – Адам и Ева будут изгнаны из сада. И тогда наступит тяжелое время. Адам будет в поте лица своего добывать хлеб. В их жизнь ворвется страдание. В их жизнь ворвется смерть и увядание. И тогда Ева должна будет помогать Адаму не только вот в этом позитивном аспекте служения, но она должна будет помогать ему во всех негативных аспектах, которые связаны с искушениями и страданиями этого проклятого мира. Задача жены – помогать мужу в любых жизненных трудностях и неурядицах. Как мы с вами уже читали у Экклесиаста. Помните, там говорится: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». И дальше описываются некоторые неурядицы, которых не было в Эдемском саду, но они пришли в мир после грехопадения. «Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». По-видимому, имеется в виду такая ситуация, когда человек либо сильно изможден, либо уже в преклонном возрасте и не может подняться сам. Все это пришло в мир только после грехопадения. И вот Ева должна будет помогать Адаму, когда он упадет и не сможет сам подняться. Также, когда в мир придет холод, Ева будет согревать Адама. И когда в мир придут войны и препирательства между людьми, если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Итак, после грехопадения задача жены будет не только помогать мужу в позитивных аспектах служения Богу и исполнения заповедей, но также и в негативных аспектах, в любых страданиях и трудностях, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. Это была вторая истина о браке. Роли в семье распределены Богом. Третья истина о браке. Брак основан на соответствии. Брак основан на соответствии. Взгляните на конец 18 стиха. «Сотворим ему помощника какого? Соответственного ему». Когда Бог привел к Адаму животных, Адам видел разных животных. Он видел и маленьких, которые совсем на него не похожи, и больших, которые одного с ним ростом, но тоже на него не похожи. Адам понимал, что среди всех животных нет ни одного помощника, соответственного ему. Он понимал, что так называемые человекообразные обезьяны – это вовсе не помощник, соответственный ему. Он прекрасно видел, что среди животных нет такого. Судя по контексту, под соответствием имелось прежде всего то, что отличало человека от животных. Бог сотворил Еву такой, каким был Адам. Ни одно из животных не было наделено образом Божьим, верно? А Адам? Адам был наделен образом Божьим. И когда Адам смотрел на всех этих животных, он видел, нет ни одного, который тоже носил бы образ Божий. И вот Бог решил тогда сотворить Еву. И вот эту Еву он сотворил тоже по образу Божьему. Когда, как говорится о сотворении человека, сказано совокупно, что и мужчину, и женщину он сотворил по своему образу и подобию. И вот это отличало человека от животных. И вот именно это имеется в виду в первую очередь под соответствием. Соответственный помощник – это значит не такой, как животные. Это значит такой же, как Адам, тоже носящий образ Божий. Однако в более общем смысле здесь можно увидеть принцип соответствия супругов друг другу даже в рамках человеческого общества. Ведь даже в рамках нашей планеты, человеческого сообщества, люди могут либо соответствовать друг другу, либо нет. Соответствовать друг другу в большей или в меньшей степени. Во всяком случае, чем более невеста не похожа на своего жениха, и чем более она далека от него по своим качествам, ценностям, по своим интересам, тем менее помощница будет соответственной своему мужу. Библейская мудрость учит нас, чтобы мы подбирали человека для вступления в брак, который соответствовал бы нам. Сказано в книге Притчей, 27 главе 19 стихе, «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». То есть, подобно тому, как в воде человек видит свое собственное отражение. Пусть несовершенное отражение, да, там есть рябь, зыбь на этой воде, но все равно он видит что-то похожее на себя. Точно так же и сердце человека льнет к тому сердцу, которое на него похоже. Человек тянется к тому, в ком он видит отражение самого себя. Люди тянутся к тем, кто способен их понимать. Значит ли это, что жена и муж должны быть во всем абсолютно одинаковы? Конечно же, нет. Но это значит, что более мудро выбирать человека, который близок к вам, чем человека, с которым у вас совершенно нет ничего общего. Итак, когда вы выбираете себе будущего спутника или спутницу жизни, то обращайте внимание на взаимное соответствие. Соответствуете ли вы друг другу в духовной сфере? Если вы не соответствуете друг другу в духовной сфере, то это не будет работоспособный брак. Вы не будете нормально жить вместе. Если, допустим, один человек верующий, другой неверующий, они не соответствуют друг другу в духовной сфере, этот брак обернется многими проблемами. В лучшем случае по Божьей благодати, возможно, неверующий супруг когда-нибудь обратится. Может быть. Но этого может и не произойти. Мы не знаем будущего и не можем здесь загадывать и не можем здесь как бы предполагать заранее, что это обязательно произойдет. Поэтому Библия говорит, выбирайте себе спутника или спутницу жизни, соответственного вам, прежде всего, в духовной сфере. Выбирайте верующего. Выбирайте такого, который соответствовал бы вам в интеллектуальной сфере. Ну, например, если мы представим себе девушку с высшим образованием, возможно, с кандидатской степенью, закончила аспирантуру, умная, звезды с неба хватает, так сказать. И вдруг ей делает предложение какой-то брат, который, ну, хороший, возможно, брат, но который двух слов связать не может, который никогда не учился, у него выше ПТУ нет образования. Он очень хороший член общества и очень хороший член церкви, но может оказаться так, что им очень тяжело будет найти общий язык. Поэтому это может стать, я не говорю, обязательно станет, но может стать препятствием. Поэтому здесь должна быть мудрость. Писание говорит нам, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Мудро все-таки выбирать более-менее соответственного себе помощника или, наоборот, главу. Итак, один из принципов брака – это принцип соответствия. Следующая истина о браке. Супругов соединяет Господь. Супругов соединяет Господь. Это очень важная истина. Взгляните на стихи с 19 по 22. Давайте их еще раз прочитаем. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей, и нарек человек имена всем скотам и так далее, всем животным, не нашлось помощника подобного ему». И дальше 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и что сделал? Привел ее к человеку». Пока Адам спал, это был первый наркоз в истории Вселенной, Бог взял часть грудной клетки Адама. Вот это вот еврейское слово, которое переведено у нас как «ребро», оно обычно означает «бок». И чаще всего оно именно так и переводится в наших синодальных Библиях. Практически во всех других местах Священного Писания, где оно встречается, в этом месте в синодальном оно переводится как «бок». И вот здесь Господь берет, вероятно, бок Адама. То есть может быть ребро, может быть даже пару ребер и прилегающую к ним плоть. И вот из этих ребер, то есть из этих костей, и из этой плоти, прилегающей к ребрам, Бог создает Еву, женщину. И поэтому Адам впоследствии скажет что? Он скажет, вот кость от костей моих. То есть Господь, возможно, взял у него парочку ребер, может быть, даже три, может быть, больше. И плоть, мясо вокруг этих ребер. И он скажет, вот кость от костей моих, во множественном числе, даже в еврейском, и плоть от плоти моей. Итак, взяв часть собственной плоти Адама, то есть чтобы Адам понимал, что это взято от него, что это самое близкое к нему, что только может быть. Это не, если бы Бог, вот задумайтесь, почему Бог так сделал? Если бы Бог просто из праха создал Еву, то Адам посмотрел бы на нее, и она вполне возможно подходила бы ему очень хорошо. Ну, конечно же, это же Творец создал. Но Адам бы мог думать, но она другая, она не родная мне, ее Бог создал независимо от меня. Однако Господь сделал так, что Он взял специально от Адама. И когда Он создал Еву, у Адама остались рубцы. Вероятно, да, если Господь эту только рубцовую ткань не исцелил мгновенно. Но у Адама все равно не хватало ребер. И он понимал, это взято от меня. Вот это часть меня, это плоть от плоти моей, кость от костей моих. Значит, это самое родное, что только может быть. Ближе ко мне уже ничего не придумаешь. И вот Господь, взяв часть собственной плоти Адама, создал или буквально построил. Об Адаме сказано, что Бог вылепил, как гончар лепит сосуд. О Еве сказано в оригинале, буквально это слово переводится как «построил». «Построил» — это как архитектор созидает здание. То есть в этом видна даже еще большая забота, еще большая аккуратность, еще большее внимание, если это только вообще возможно, чем при сотворении самого Адама. В этом видна особая Божья забота при сотворении женщины. Господь построил, сконструировал ее по своему генеральному плану, так, чтобы она наилучшим образом подходила для мужчины. И вот в этих стихах, которые мы только что прочитали, дважды сказано, что Бог кого-то приводит к человеку. Сначала Он привел к Адаму кого-то, чтобы Адам отвергнул это. Потом Бог привел к Адаму кого-то, чтобы Адам принял это. Кого Бог привел к Адаму сначала? Животных. Сначала Он привел к нему животных в 19 стихе, чтобы показать, что ни одно из них не подходит на роль помощника, необходимого Адаму. Затем Он сотворил Еву из собственной плоти Адама и привел ее к человеку, как мы прочитали в 22 стихе. Снова говорится «привел». Это выглядело так, как будто отец ведет невесту к жениху. Представьте себе, Бог берет Адама, усыпляет его, берет у него часть плоти, и пока Адам отходит от наркоза, на это тоже время требуется, Господь созидает, лепит, строит чудесного помощника, в точности соответствующего Адаму. И затем Адам проснулся от наркоза, у него там Господь, по-видимому, исцелил эту его рану, он стоит и он ждет, кто же сейчас подойдет к нему. И вот показывается Бог, который ведет за руку Еву, подобно тому, как отец ведет свою дочь по вот этому вот ряду, когда мы проводим богослужение в церкви, по центральному вот этому проходу, отец под звуки торжественной музыки, красивого какого-то свадебного гимна, он ведет невесту, чтобы передать ее жениху. Вот так вот Господь привел Еву к Адаму. И Адам немедленно увидел, что Ева подходит ему наилучшим образом. Так вот, как Еву Бог привел к Адаму, точно так же и в настоящее время Господь по своему провидению сводит супругов вместе. По своему провидению Господь приводит одного человека к другому человеку. И вот мы с вами читаем в других местах Священного Писания, как это разъясняется более подробно. И другие места Писания говорят, что ничего в жизни не происходит случайно. Нет такого события, которое не было бы предписано, предначертано Богом, и которое бы Господь не совершил. Библейское учение о Божьем провидении, то есть о том, что Бог контролирует абсолютно все обстоятельства нашей жизни, не позволяет нам думать иначе. Действительно, Бог приводит Еву к Адаму. Бог приводит невесту к жениху. Независимо от того, какая это невеста, хорошая или плохая, независимо от того, какой это жених, хороший или плохой, если эта свадьба состоялась, значит, это было в Божьем плане. Перед заключением брака мы делаем выбор, на ком жениться, за кого выйти замуж. И в этом выборе мы должны руководствоваться открытой нам волей Божьей, то есть библейскими принципами. Но после заключения брака, когда уже состоялось это, то у нас уже нет выбора, оставаться ли нам в браке или развестись. Мы должны оставаться в браке. Ведь это Бог привел супругов друг к другу. Бог объединил их судьбы со всеми их недостатками. И так, что Бог сочетал, говорит Христос, того человек да не разлучает. Объединяя судьбы разных людей, Господь достигает своих целей. И эти цели только Ему известны в полной мере. Когда мы смотрим на двух супругов, допустим, на жениха и невесту, которые вот только что объединили свои судьбы, мы иногда можем думать, почему они сошлись, как это так получилось, как Господь объединил их судьбы, к чему Господь их ведет. И мы не знаем точно, заранее мы не можем этого предугадать, далеко не всегда. Иногда, конечно, можно предсказать, что эти люди уже идут к кораблекрушению, потому что они поступают неправильно, не по библейским принципам. Но во многих случаях мы не можем предсказать, что будет в будущем, что ожидает эту семейную пару. Мы не знаем, каких целей достигает Господь. Он достигает этим только одному Ему известных целей. Кого-то Он может вознаграждать, кого-то Он может наказывать. Однако ясно то, что всех Он через брак изменяет. Партнер по браку, которого дает нам Господь, наилучшим образом подходит для нашего освящения. Мы можем думать, почему мне досталась такая жена? Но я не о своей супруге это говорю, я с радостью это говорю, эти слова. Почему мне досталась такая жена? Могла бы гораздо хуже достаться, ведь досталась такая хорошая. Но некоторые люди могут думать, ну почему мне досталась такая жена с такими недостатками? Или, может быть, какая-то девушка, молодая супруга думает, почему мне достался такой муж? Раньше я не видела вот этого в нем, вот этих недостатков. Мы знаем, говорит апостол Павел, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к чему? Ко благу. К какому благу? Быть подобными образу Сына Своего, как написано в следующем же стихе. Все содействует ко благу. Все обстоятельства нашей жизни Бог задействует для того, чтобы уподобить нас, своих детей, образу своего Сына Иисуса Христа, чтобы мы возросли духовно, чтобы наш характер сгладился, чтобы мы смирились перед Богом, чтобы мы взыскали Господа, чтобы мы стали более похожими на нашего Спасителя. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ну да, все, но кроме брака. Так? Нет. Абсолютно все. В том числе и ваш брак. Удачный ли он, или же по человеческим меркам, с точки зрения обычного земного счастья, вы оцениваете его как неудачный. Это тоже содействует ко благу, чтобы вам быть подобными образу Сына Божьего, Иисуса Христа. Все обстоятельства в нашей жизни Господь задействует для этого. Итак, независимо от того, чем обернулся брак, ясно, что он нас всех изменяет, и он содействует ко благу. Ясно также и то, что супруги в любом случае друг друга достойны. Супруги в любом случае друг друга достойны. Если они нашли друг в друге достаточно общности, чтобы вступить в брак, то они заслуживают друг друга. Ваш партнер по браку может иметь множество недостатков. Он может иметь множество духовных падений. Он может совершенно отойти от духовной жизни. Он может иметь такие житейские недостатки и такие черты характера, с которыми вам очень трудно уживаться. Однако это те недостатки, которых вы достойны. Потому что вы нашли достаточно общности с этим человеком, чтобы вступить с ним в брак. И Господь теперь показывает вам, в чем ваши собственные недостатки. Эти недостатки, как мы сказали, которых вы заслуживаете, но это также и те недостатки, которые в конечном итоге послужат вам во благо. Мы только что об этом говорили, да? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И также все недостатки, в том числе духовные недостатки и духовные фиаско вашего супруга или вашей супруги, это то, что в конечном итоге послужит к вашему освящению, если вы являетесь Божьим чадом. Это то, через что Господь хочет сделать вас подобными Иисусу Христу. Поэтому будьте благодарны Господу за это при любых обстоятельствах и при любом браке. Итак, супругов соединяет Господь. Был один такой христианин, Джеймс Гилмор, он был миссионером в Китае. Он был один и молился, чтобы Господь послал ему жену. Причем послал ему обязательно хорошую, добродетельную жену, жену-христианку. И вот он, находясь на миссионерском поприще, живя в Китае, в далекие годы, вдали от цивилизации, он, когда еще не было сотовых телефонов, он увидел фотографию одной девушки из своей страны, из Англии, и он написал ей письмо и сделал предложение. После, я подчеркиваю, после усиленных молитв Он написал ей письмо и сделал ей предложение. Он никогда ее вживую не встречал. И вот эта девушка, разумеется, тоже его никогда вживую не встречала. Хотя Эмили Пранкарт, а так ее звали, никогда прежде не слышала о Гилморе, его письмо расположило ее сердце. И она ответила согласием. Через какое-то время она села на корабль, идущий в Китай, и 30 ноября 1874 года они двое встретились в первый раз в жизни. Они поженились и начали вместе служить Богу на миссионерском поприще. И их брак был счастливым. Для чего я вам рассказал эту историю? Не для того, чтобы дать вам образец к действию. То есть найдите сначала фотографию какой-нибудь девушки, потом долго молитесь и напишите ей письмо. Нет, не для этого я рассказал вам эту историю, но для того, чтобы показать, что иногда Господь соединяет людей, даже таких, которые очень мало знали друг о друге. Но обратите внимание вот на какой момент в этой истории. Этот миссионер, во-первых, был всем сердцем посвящен Господу. Даже для того, чтобы сделать предложение своей вот этой девушке, он не покинул миссионерского поприща. Он остался в Китае, проповедуя им, людям, не знающим ничего о Христе. Я не говорю, что это обязательный образец, что именно так нужно делать предложение, но я говорю, что это говорит о его сердце. Это говорит о том, насколько сильно он был посвящен Господу. И также в этой истории мы видим, как долго и как усиленно он молился. Он молился, чтобы Господь послал ему добродетельную жену. И он был готов принять любую жену. Ему не обязательно было год, два года, три года ее изучать, для того, чтобы после долгих уговоров ответить согласием. Нет, ему достаточно было того, что Господь пошлет ему. И он готов был согласиться и готов был принять то, что Бог ему пошлет. Дорогие друзья, особенно те, кто еще не вступили в брак, молодежь, серьезно молитесь о Божьем водительстве. Потому что если будет Божье водительство в вашем браке при выборе спутника жизни, то ваш брак будет счастливым, и на нем будет Божье благословение. Если Господь приведет к вам невесту, подобно тому, как Он привел Еву к Адаму, тогда это будет Божье благословение, это будет весьма хорошо. Если же вы будете искать чего-то своего, и если вы большую ставку сделаете на видение очей своих, то весьма вероятно, что вы обманетесь в своем выборе. Делайте ставку не на видение очей своих, делайте ставку на Божье водительство. Молитесь, чтобы Господь привел вам в вашу жизнь такого человека, который действительно угоден Ему, и с которым у вас будет счастливая семья, и с которым вы сможете наиболее эффективно служить Богу. Я вам могу даже, если вы любите записывать молитвы и заучивать их наизусть, я вам могу продиктовать такую молитву. Это молитва очень далеких, давних старцев. Вот многие старцы ей молились. Ну, может быть и нет, я не знаю, я ее только что придумал, но это точно сработает. Молитесь такой молитвой. «Господи, пошли мне такую жену», или, если вы сестра, молитесь, «Господи, пошли мне такого мужа», с которым мы сможем служить Тебе наиболее эффективно. Я уверен, что вот такое желание, такой мотив в вашем сердце обязательно встретит Божье благословение. Молитесь, чтобы Господь послал вам такого человека, с которым вы наиболее хорошо сможете служить Господу и лучше всего сможете Его прославлять. Ну и, конечно, обязательно серьезно молитесь о Божьем водительстве при выборе спутника жизни и при подготовке к вступлению в брак. Это была у нас четвертая истина о браке. Господь сводит супругов вместе. Пятая истина о браке. Брак – это приоритетные отношения. Брак – это приоритетные отношения. Взгляните на 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Заметьте, не сказано: человек останется с отцом и матерью и еще плюс к этому прилепится к жене своей. Нет, напротив, оставит отца и мать и прилепится к жене. Это означает, что жена не просто добавляется к отцу и матери в списке приоритетных отношений. Нет, жена заменяет собой все предыдущие приоритетные отношения. Как только вы женитесь, как только вы выходите замуж, ваш муж или ваша жена заменяют собой все предыдущие приоритетные отношения. Теперь нет никого среди людей, который стоял бы на одной ступеньке по важности, по значимости, по авторитету для вас, чем ваш супруг или ваша супруга. И если человек оставляет самые близкие отношения, то есть отца и мать, с отцом и матерью у нас кровная связь. Вот, в принципе, жена не настолько генетически к нам близка, как отец и мать. Отец и мать произвели нас на свет. Перед женой мы не настолько сильно обязаны, как перед отцом и матерью. Они нас воспитывали, они нас кормили, они всю жизнь свою вложили в нас. Но тем не менее, жена становится важнее. Оставит отца и мать, прилепится к жене. Это залог успеха семейных отношений. Только так и может быть. Так вот, если человек даже самые важные, значимые для себя отношения с отцом и матерью как бы откладывает на второй план ради того, чтобы прилепиться к жене, то это значит, что все остальные отношения и подавно теряют приоритетность. Никакие друзья, никакие иные симпатии, приоритеты, отношения, работодатель давно обещал что-то кому-то. Нет, все. Все остальное теряет приоритет. Оставит всех, даже отца и мать, и прилепится к жене своей. Одна девушка как-то жаловалась, что до свадьбы ее будущий муж очень много уделял ей внимания, он ухаживал за ней, и ей это нравилось, она думала, что так будет всегда. Однако после свадьбы он все свое время стал проводить с друзьями. Неудивительно, что в скором времени она почувствовала себя нелюбимой, она почувствовала себя словно бы обманутой. Она не чувствовала, что муж ее любит. Нет, муж не должен бежать к своим друзьям, он должен оставить все отношения, в том числе отца и мать. Не значит, что он вообще не должен общаться с отцом и матерью. Он должен, конечно, общаться и уважительно к ним относиться, и заботиться о них в старости и так далее. Но жена становится более приоритетной. Она становится главнее, важнее в его жизни, чем отец и мать. Во многих семьях также возникают проблемы из-за того, что жена, прилепившись к мужу, не оставляет своих отца и мать. Она вроде и к мужу прилепилась, но в то же самое время есть какая-то такая тянучка, типа жевательной резинки, которая одним концом прилеплена к матери, а другим концом прилеплена к этой девушке, к этой молодой жене. И вот она вроде бы прилепилась к мужу, но тем не менее вот эта вот липкая связь продолжает связывать ее с ее матерью. И как только в семье возникнут какие-то трудности, то она сразу же, вот эта вот резинка ее утягивает обратно, она сразу же бежит к своей маме. Но это неправильно. Из-за этого семьи раскалываются, из-за этого не восстанавливается доверие, из-за этого люди не учатся преодолевать свои трудности внутри своей семьи. Это глубоко неправильно, это не созидает семью. Нет, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей. Сестры, не считайте вот это извинением для себя, что это, мол, сказано только для человека, для мужчины. Нет, вы тоже человек, я в этом убежден. Поэтому, дорогие сестры, оставьте отца и мать, если вы замужем, и прилепитесь к мужу. И внутри своей семьи решайте свои проблемы. Жена не должна бежать к своей маме, иначе ваша семья будет только все больше и больше раскалываться. Брак – это приоритетные отношения. Пусть брак, пусть ваша собственная семья будет для вас приоритетом. Ну и, наконец, последняя истина о браке, которую мы здесь увидим, это то, что брак – это эксклюзивные отношения. Брак – это эксклюзивные отношения. Они исключают третьи лица. Взгляните на конец 24 стиха. «И будут одна плоть». Вот это качество, что они будут одна плоть, то есть одно неразрывное целое, это не включает в себя никого другого. Не будут трое одна плоть, то есть, допустим, муж, жена и еще друг какой-нибудь, или подруга, или мама, отец. Нет, будут двое одна плоть. И Христос даже на этом делает акцент. Будут двое одна плоть. От начала творения Божий замысел был такой, что брак – это эксклюзивные отношения. Они исключают кого-то третьего. Никто не должен претендовать на вашу семью, на первенство. Никто не должен диктовать вам, никто не должен разрывать ваши отношения. Если находится какая-то ваша подруга, которая начинает вас настраивать против мужа, то вы должны сказать: «Будут двое, одна плоть, не трое. Ты не должна вмешиваться в мою семью». Если родители будут настраивать вас против вашей жены, вы должны сказать: «Нет, будут двое, одна плоть. Вы сюда не входите. Перестаньте наговаривать на мою семью. Мы составляем одно единое целое». Итак, от начала творения Божий замысел в отношении брака был одинаков. Один мужчина плюс одна женщина равняется одна плоть. Господь не планировал однополых браков. Заметьте, Он сотворил Адама и Еву, а не Адама и Севу. Слова «одна плоть» подразумевает в первую очередь интимную близость. Апостол Павел использует это в таком значении в 1 Коринфянам 6 главе 16 стихе. Там вот это вот выражение «одна плоть», оно употребляется по отношению к физическим отношениям, к интимной близости. И вот такие отношения предназначены исключительно для брака. Брак – это эксклюзивные отношения. Они связаны абсолютной верностью, абсолютно уникальны, они никого другого не включают, и они неразрывны. Заметьте, что в браке у Адама и Евы не было пробного периода. Господь не сказал Адаму: «Ну вот, я приведу к тебе Еву, ты попробуй с ней пожить, если не понравится, ты мне скажи, я тебе другую сотворю». У Адама не было абсолютно никакого выбора. И что, Адам из-за этого страдал? Нет. Божий замысел таков, что в браке не должно быть пробного периода. Мол, поживем друг с другом, а если не понравится, разойдемся. Адам и Ева должны были, вступив в брак, оставаться в нем всю жизнь. Согласно книге рекордов Гиннесса, самое большое количество браков, ну, в мире, где недопустимо иметь много жен, вот самое большое количество последовательных браков было зарегистрировано у одного американца Глинна Демос Вольфа. Впервые он вступил в брак в 1931 году и с тех пор был женат 19 раз. То есть это значит, что он 18 раз разводился. У него всегда в шкафу висели два свадебных платья разного размера. Ведь он же не знал, какая у него будет следующая жена. Большим недостатком он считал, что у него было 16 тещ. Он минимум 18 раз, как мы сказали, разводился. Однако в книге «Бытие» возможность развода не предусмотрена. Она даже не упоминается. Напротив, слова «одна плоть» подразумевает, что супруги становятся неразрывны. Посмотрите, найдите где-нибудь пример одной плоти. Ну, посмотрите на свое тело. Вот, в принципе, это одна плоть. Как вы можете свое тело разъединить? Если вы попробуете разъединять свое тело, ну, например, при помощи бензопилы, вот один из возможных инструментов, что произойдет? Ай-яй-яй. Это очень больно. Разделить невозможно. И вот, вот эти слова, что муж и жена становятся одна плоть, они подразумевают, что эти отношения навсегда. Они неразрывны. Заметьте, что развод – это не разъединение двух независимых кусочков. Ну, типа как конструктор Лего. Их можно слепить и потом также разлепить. Если только сыночек их предварительно клеем не склеил. Ну вот, это не конструктор Лего, который можно разлепить. Развод – это не разъединение двух независимых кусочков, как я сказал. Развод – это разрыв одной плоти. Это все равно, что взять руку и оторвать ее. Или ножом ее обрезать. После этого одна плоть разъединена. Это операция, которая ведет к увечью. Поэтому Христос и учил. В Евангелии от Матфея, 19 главе, 5-6 стих, он ссылается как раз на вторую главу Бытия. Он цитирует этот самый стих и говорит: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Вот он цитирует эти слова. делая упор на этих словах, двое становятся одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И делает из этого такой вывод. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Книга Бытие учит нас, что брак – это навсегда. Это эксклюзивные отношения, в которые вы, вступив в брак однажды, не имеете права впускать никого третьего. Итак, мы с вами рассмотрели несколько истин о браке. Брак – это преимущество, роли супругов установлены Богом, брак основан на соответствии, супругов соединяет Господь, брак – это приоритетные отношения, и брак – это эксклюзивные отношения. Давайте молиться о том, чтобы в нашей церкви именно так и было, чтобы те люди, которые уже состоят в браке, действительно показывали добрый пример Божьего замысла для брака, и чтобы те люди, которые еще только готовятся к вступлению в брак, чтобы они делали это правильно, по библейским принципам, так, чтобы их семья в максимальной степени прославила Бога. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даешь нам возможность размышлять над Твоим Словом, вникать в библейское наставление. Помоги нам в кротости принять насаждаемое Слово, чтобы от Него возрасти нам во спасение. И пусть спасение Твое проявляется как в спасении нашей души, так и в освящении всей нашей души и нашей жизни, и нашей семьи. Мы просим Тебя о семьях нашей церкви. Просим Тебя, чтобы они созидались на прочном основании. Мы просим, чтобы Ты разрушил замыслы сатаны, который хочет повредить церкви и ищет, в чем души уязвить. Мы просим, чтобы по милости Твоей Ты остановил тех братьев или тех сестер, которые находятся сейчас на греховных путях, путях похоти, и которые угождают своей собственной плоти, ища чего-то вопреки Твоей воле. Мы просим Тебя, чтобы Ты направил их полностью развязаться вот с похотями этого мира, отвергнуть греховные вожделения и повернуться к Твоей воле. Мы просим, чтобы в нашей церкви создавались семьи, которые будут прославлять Тебя, служить Тебе до самого конца. Мы просим, чтобы Ты произвел в нашей церкви такую благодать, чтобы слово «развод» у нас даже не упоминалось и считалось действительно чем-то странным, неприемлемым и как будто бы даже несуществующим. Пусть этого не будет в нашей церкви. И мы просим Тебя, Господи, чтобы те семьи, которые уже есть, чтобы они прославляли Тебя, показывали добрый пример, пример отношений Христа и церкви, и чтобы через это многие люди еще обращались к Тебе. Молим о Твоей благодати во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.